Один полезный урок Николай помнит и сегодня, когда ему вот-вот исполнится 70 лет. Не бояться приближающейся старости, не плакать, не унывать и не роптать, не считать себя уже совсем негодным человеком, но радостно встречать эту старость, памятуя о том, что детство и юность суждены почти всем, а старость только избранным. Ведь что мы стареем, в этом нет нашей вины. Так определил людям сам Бог. А нам, христианам, тем более не следует пугаться старости, ибо мы имеем благословенную старость, детство вечного бессмертия. Блажен, кто в старческие годы всю свежесть и чувства сохранил, в ком испытания и невзгоды не умертвили духа сил. А вам, молодые, хочется сказать, чтобы вы не становились стариками в 30 лет, но, считая себя молодыми, не забывайте стариков. На стене одного из домов престарелых была надпись: «Мы еще не совсем забыты». Дети, помогите старым людям почувствовать, что их еще любят и что их не забыли. Облегчи старому путь, помоги хоть малость, и ты поймешь когда-нибудь, что такое старость. Старость – это когда ты все знаешь, можешь ответить на любые вопросы, но тебя уже никто об этом не спрашивает. Здесь уместно вспомнить одно знаменательное событие, оставившее глубокий след в жизни Николая. И хотя событие это непосредственно не относится к его служению, однако потом оно не раз помогало ему в служении при беседах с неверующими людьми. Это было после окончания средней школы, когда он, 17-летний юноша, с другими учениками оказался в Ленинграде. Рядом с городом находится село Пулково, где на холме еще до революции была основана большая астрономическая обсерватория. Там и побывал Николай дважды, днем и ночью. И не только побывал, но имел счастье посмотреть через большие телескопы ночью на звездное небо, а днем на солнце. Это невозможно передать словами. Величественное зрелище открылось глазам Николая. Большие звезды, словно светящиеся тарелки, мерцали таинственным светом на темном небе. Небосклон прорезали молнии падающих звезд. Само небо, казалось, приблизилось к земле. Это было ночью. Служащие обсерватории объяснили, что самое точное время сверяется с проходящей через черту телескопа определенной звездой, которая, пройдя за сутки свой путь, ровно в 12 часов ночи возвращается в это же самое место и проходит эту же черту, нанесенную на стекло телескопа. Итак, тысячелетия. А днем на солнце смотреть через телескоп было страшно. Раскаленный большой шар повис в воздухе. Из этого огненного шара вырывались мощные протуберанцы, словно длинные языки пламени, и опять втягивались в него. Видно было, что солнце глубоко и тяжело дышит, потому что вся его огромная масса вздувалась, бурлила, и ни минуты не оставалось в покое. Казалось, еще мгновение, и вся эта клокочущая огнем масса упадет на землю. Стоявший рядом с телескопом астроном пояснил, что солнце сегодня ведет себя, как обычно, мирно. Но так бывает не всегда. В отдельные дни солнце бывает очень неспокойно, и тогда картина представляется еще более впечатляющей. Николай был потрясен увиденным, и вместе с благоговейным страхом В его сердце вошел восторг от величия, всемогущества и премудрости Творца прекрасной Вселенной. Объяснение давал астроном, человек уже в летах, с седой бородкой и большой лысиной. Когда Николай с товарищами стояли на площадке, Николай спросил у него, как все это понимать? Одни говорят, что это Бог сотворил, другие, что это создала природа. Кто же прав? «Думать надо, молодой человек», — был ответ. Николай подумал, «Молодец этот ученый! Я за такой ответ готов был расцеловать его в лысину». Но это были страшные сталинские годы, когда о Боге вообще не говорили вслух, и чтобы не подвести астронома, Николай промолчал. Присмиревшие и затихшие ученики почти на цыпочках с большим благоговением спустились вниз и тихонько вышли из обсерватории. Прошли годы, а Николай помнит увиденное и услышанное, как будто это было вчера, и вместе с Давидом повторяет: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Псалом 8. Трудности в служении Николая и козни врагов меркли рядом с любовью и доверием, которые проявляли к нему истинные дети Божии. Тому можно было бы привести немало примеров. Вот один из них. Старший пресвитер Украины, Духонченко Яков Кузьмич, как-то предложил Николаю переехать в Украину и принять служение старшего пресвитера в двух южных областях республики. Они начали всей семьей молиться Господу, чтобы узнать Его волю. Об этом узнали некоторые верующие. И вот однажды приезжают братья из церкви села Родфронт и говорят, что община молится, чтобы Николай не оставлял служение в Киргизии. Следом за ними приехали другие братья из другой церкви с такой же вестью. И в тот же день еще были братья из других церквей и убедительно говорили о том, чтобы Николай оставался в Киргизии и нес дальнейшее служение. Этого было достаточно, чтобы понять, что Господь оставляет его на служение в Киргизии. Заодно Николай убедился снова в доверии и братской любви со стороны истинных христиан, и без колебаний продолжал свое служение там, где его поставил Господь, несмотря на все трудности и угрозы в его адрес. Еще и сегодня Николай помнит те семьи, которые в любое время дня и ночи держали двери своих домов открытыми для него. И таких было много. Они были во всех общинах братства Киргизии. А сколько хороших слов хочется сказать в адрес пресвитеров общин Киргизии и членов пресвитерского совета, которые вместе с Николаем дружно, в единстве духа и в союзе мира несли служение. Невозможно перечислить по именам и фамилиям всех искренних детей Божии, ибо их очень и очень много. Все они оставили добрый след в жизни Николая, и сам Господь даст им награду. А крепкие братские рукопожатия после богослужений, а поздравления с днем рождения отдельных верующих и целых групп с хоровым пением и струнным оркестром, а записки со словами ободрения, которые получал Николай в годины тяжелых переживаний, это и вливало в душу бодрость и утешение. Нужно отдать должное и Всесоюзному совету еванских христиан-баптистов, всех Б. Многие христиане его критиковали и осуждали, как в своей стране, так и за рубежом. Помню, как на одном из съездов в ЕХБ в Москве генеральный секретарь Союза Баптистов в одной из западных стран, говоря о ВСЕХБ, сказал, что ВСЕХБ это сухая кожа, стягивающая скелет умирающего человеческого тела и держащая все сухие кости вместе. Да, у братьев СХБ тоже были недостатки, и даже большие, но найдется ли даже сегодня, в годы религиозной свободы, пресвитер без ошибок и никем не осуждаемый? СХБ же нес служение в трудные годы воинствующего атеизма и все же сумел сохранять братское единение с общинами. А что в те годы многие общины утратили должную духовную высоту, то в этом повинны пресвитеры поместных церквей. Где пресвитеры старались ходить в свете евангельского учения и угождать Господу, а не лукавому, там и церкви не принимали никаких антиевангельских предложений, от кого бы они ни исходили, от СХБ, от местных органов власти или от совета по делам религии. В таких церквах и дети посещали собрания, и служение проходило богодухновенно и богоугодно, а таких церквей было много. Да, такие пресвитеры были неугодны властям, они много претерпели гонений и тюрем, но они выстояли. Другие же сознательно шли на отступление перед Богом и Его народом, перекладывая свою вину на всех бы. Как уже было сказано выше, Николай в начале своего служения заключил негласный договор с руководящими братьями всех бы, Житковым и Каревым, что если они не смогут ему помочь в служении, то не будут и мешать. Они свое слово сдержали. Теплое воспоминание сохранилось о новом составе СХБ, и не потому, что он тоже значился там, но потому, что братья, видя наступление безбожия на церкви, не препятствовали служению на местах. Когда генеральный секретарь СХБ Бычков Алексей Михайлович узнал, что все братство Киргизии во главе со старшим пресвитером, первыми среди церквей в СССР выходит из Экумении, то есть Всемирного Совета Церквей, ВСЦ, его удивлению не было предела. И потом при встрече всегда беззлобно говорил: «Независимая Киргизия прибыла». Николаю даже нравилось это новое звание и тот ласковый тон, с которым Алексей Михайлович произносил его, обращаясь к нему. А разве мешал кому-то в служении откровенный и простой в общении с братьями Михаил Яковлевич Житков? А председатель СХБ Клименко Андрей Евтифеевич, который всегда по-отцовски относился к братьям? А сменивший его новый председатель Логвиненко Василий Ефимович, живший жизнью большого многонационального братства? А Духонченко Яков Кузьмич, Чернопятов, Мицкевич, Гнеда и многие другие братья, кто может их сегодня осуждать? Конечно, не все братья во СХБ относились к Николаю по-христиански, и не все содействовали созиданию церквей, но таких было очень мало. Большинство же оставили в памяти Николая добрые воспоминания. Однажды Николая вызвали в Москву в Совет по делам религий при Совете министров СССР и потребовали от него добровольной отставки и приготовили документы об аннулировании его регистрации как старшего пресвитера. Николай до сих пор помнит боль на лице Логвиненко Василия Ефимовича и его срывающийся от волнения голос. «Тогда и меня снимайте с регистрации. Я больше не председатель СХБ, если я не имею права заступиться за своего пресвитера». И он тогда отстоял Николая, отстоял ценой серьезного разговора в Совете по делам религий и конфликта с его представителями. А как откровенно и благословенно проходили расширенные президиумы СХБ при братьях Логвиненко и Бычкове, когда на заседании президиума стали приглашать всех старших пресвитеров республик. Совещания проходили с откровенными разговорами и замечаниями в адрес друг друга, в том числе и руководителей Союза. И никто не обижался. К Божьим благословениям, что радовало сердце, следует отнести единство Божьего народа в Киргизии. В общинах Киргизии были люди разных национальностей, но основную группу составляли русские и немцы, которых было примерно поровну. Были общины чисто русские и чисто немецкие, были и смешанные, но несмотря на такой состав, национальных конфликтов среди верующих не возникало. Все с уважением относились друг к другу. Конечно, были отдельные, очень русские и очень немецкие, в кавычках, но их было мало, и они погоды в общинах не делали. Есть в этом немалая доля труда пресвитерского совета, при старшем пресвитере и пресвитеров поместных церквей, особенно смешанных. Служители Киргизии, воспитанные в духе евангельского братства, старались не допускать национализма. К чести братства Киргизии нужно сказать и то, что за все долголетнее служение Николая руководство союзом ЕХБ ни разу не выезжало в Киргизию, чтобы улаживать какие-то разборки между братьями или в церквах, и ни разу для подобных целей не посылала представителей. А ведь у 7 с лишним тысяч членов церквей тоже были разные характеры, и как у всех живых людей, возникали проблемы. Но служители Киргизии вместе с пресвитерским советом умели разрешать эти проблемы сами. Конечно, слава принадлежит только Богу и Его мудрому водительству.